Это вдвойне приятно. И я думаю, что это будет замечательная лекция, поскольку во многом сейчас, конечно, скандинавский дизайн, это, наверное, известен всем очень хорошо, но обычно скандинавское искусство, искусство северных стран, оно как-то всегда находится в тени более живого, более яркого искусства Италии или Испании, каких-то южных стран. Поэтому я думаю, что Мунк — это такой прекрасная возможность познакомиться с суровым севером, но севером, который дал очень многое для искусства 20 века. Поэтому, я думаю, мы начнем.
Добрый день. Мне тоже очень приятно присутствовать вот в этом месте, где такая живая жизнь, жизнь кипит, и действительно разные интересы и у организаторов мероприятий. Ну, а, собственно, идея лекции про Эдварда Мунка. Мунка родилась в связи с тем, что Третьяковская галерея на следующей неделе открывает очень серьезный проект. Мы всегда рады таким проектам, которые свидетельствуют об активных международных связях. В Третьяковской галерее несколько месяцев будет работать очень крупная выставка Эдварда Мунка. Работы привезены из музеев Норвегии, в первую очередь из музея Мунка в Осло. И, конечно, это прекрасный повод поговорить об этом художнике. Соглашусь с Марией, северные художники, скандинавские художники всегда воспринимаются как некая периферия художественного процесса. На самом деле здесь много интересного, много важного. И действительно разговор о том, что Мунк повлиял на искусство 20 века, эти разговоры очень серьезные. Я думаю, что мы с вами попытаемся вот эти проблемы затронуть. Я, безусловно, не ставлю сегодня перед собой цель говорить подробно о всех этапах творчества Мунка. Его творчество сложное. Вообще художник прожил более 80 лет, и все периоды его творческой деятельности были очень разные. Но я бы сосредоточила на самом важном художественном проекте, который Мунк реализовывал на протяжении нескольких десятилетий своей жизни. И он сам назвал этот проект «Фриз жизни». «Фриз жизни». Что это за «Фриз жизни»? Мы с вами увидим. Я хотела бы вот так вот с разных сторон подойти к этому проекту и показать, что через этот проект можно выстраивать свое понимание творчества великого норвежца. В качестве небольшого введения я хотела бы сказать о том, что Эдвард Мунк родился в 1863 году, и, строго говоря, его творчество сегодня искусствоведами оценивается очень по-разному. Его очень трудно, это творчество настолько своеобразно и сложно, что его очень трудно вписать в какие-то рамки, что так любят искусствоведы. Да, вот для искусствоведов важно, что есть какие-то стили, направления, вот к ним принадлежат те или иные мастера. Но с Мунком сложнее. С Мунком сложнее, и я покажу вам, что его вписать в какие-то привычные искусствоведческие рамки едва ли возможно. Но все-таки, предваряя разговор о самом художнике, хочу сказать о том, что, как правило, вот тот мир, то пространство, художественное пространство, в которое обычно помещают Мунка, связывают, во-первых, с символизмом. Он, безусловно, близок к европейскому символизму. И вы помните, что символизм возникает, как такое широкое течение, возникает во второй половине XIX века. Сначала в поэзии, в литературе, потом символистские идеи подхватывают художники. И, собственно, что хотят символисты? Да, символисты хотят в новую эпоху, в эпоху кризиса классической художественной системы, искать какие-то другие языки, искать какие-то другие выразительные возможности. Исходя из того, что прежний человек, да, уже изменился. Прежнее творчество, мы с вами знаем, промерялось категориями красоты, разума, высоких эстетических ценностей. Во второй половине XIX века, когда мир стал совсем другим, и мир стал не только другим вот, в своем каком-то социальном проявлении, экономическом проявлении, мир стал другим и духовно, и интеллектуально. Это было время, когда зарождалась философия жизни, когда вся Европа зачитывала Шопенгауэром и Ницше, когда формировались очень сложные, намного более сложные представления о мире, чем они существовали до этого, и именно в это время возникает потребность найти другие способы говорения о человеке, да, вот сказать о человеке и о мире, в котором существует человек, другим языком, который дал возможность бы показать, почувствовать, что человек это существо более сложное, чем то представление, которое существовало до этого. Вот это в общем и целом определяет те тенденции, которые принято связывать с символизмом. Мунк, безусловно, принадлежит символистам, и его художественный язык символичен, мы сейчас будем это видеть. Но прежде чем пойти дальше, я хочу все-таки сказать еще об одной тенденции, которую, или одной линии в художественном процессе, в которую можно поместить Мунка. Вот он не только символист, но он еще очень важная веха в развитии экспрессионизма, экспрессионистической линии. И вот об этом я скажу чуть поподробнее. Дело в том, что, строго говоря, если вы возьмете искусствоведческие труды, то вы прочитаете, что экспрессионизм – это течение в европейском авангарде, которое возникает в начале XX века в Германии, называются имена художников. И вот это слово «экспрессионизм», «экспрессия» описывает их творчество. Почему? Потому что художники выбирают какие-то самые сложные моменты человеческого существования, выбирают ситуации, когда выявляются, проявляются острые чувства, ситуации, когда жизнь человека определяется болью, страданием и вот какими-то другими крайними ситуациями. Но на самом деле экспрессионизм – это явление более широкое. И экспрессионистская линия, которая находит свое законченное воплощение вот уже в XX веке, на самом деле имеет очень глубокие корни. И Мунк – одна из вех на этом пути. И вот мы сейчас с вами будем видеть, что Мунк не только символист, но и очень важное звено в развитии экспрессионистской тенденции в европейском искусстве. Эта тенденция, ну скажем так, она не была доминирующей. Мы знаем, что в европейском искусстве доминировали, ну, например, рафаэлевская линия, которая говорила о красоте и создавала вот такие возвышенные произведения. Были какие-то еще другие, а вот экспрессионистская линия была такая боковая, маргинальная. Поэтому я хочу о ней напомнить. Вот буквально двумя слайдами очень быстро. Так, Маша, вы здесь, да? Ага. Напомнить о каких-то предпосылках, которые или предтечах того, что принято называть экспрессионистской линией в мировом искусстве, в европейском искусстве. То есть, еще раз скажу, той линии, где на первое место выходят напряженные чувствования, напряженные ситуации, человеческая боль и страдания. И вы видите на этом слайде знаменитых предтеч. Я привела в качестве примера одну из картин Босха и фрагмент из Ингеймского алтаря немецкого художника Матиаса Грюневальда, которые показывают, что для выражения вот этих сложных экспрессивных состояний уже задолго до Мунка и задолго до немецкого экспрессионизма художники ищут способы, как выразить человеческое страдание, человеческие мучения, через напряжение, через искажение. Ну и еще один слайд на эту же тему. То же самое, только имеющее отношение к природе. Да, мы, конечно, будем говорить о том, что экспрессионизм Мунка связан не только с его трактовкой человека, но и с трактовкой мира в целом. Да, и пейзаж в его творчестве занимает довольно важное место, поэтому я пока и знаменитых предшественников экспрессионизма в области пейзажной живописи, испанский художник Эль Греко с его знаменитым пейзажем Толедо и не менее знаменитый Ван Гог, который фактически был современником Мунка, но его творчество развивалось, ну, вот, как бы по другой линии. Да? Но перед вами примеры, когда художники через пейзаж, да, вот видите, заставляя пейзаж напрягаться, заставляя пейзаж вращаться каким-то своим необычными гранями представать перед нами. Это все свидетельство экспрессионистской линии, экспрессионистской тенденции. И вот Мунка, давайте впишем вот в эту линию, я привела примеры его знаменитых предшественников. Ну и да, давайте говорить теперь о Эдварде Мунке. Он герой нашего сегодняшнего разговора. Необходимо, конечно, начать с биографии художника, сказать несколько слов о его очень непростой жизни. Итак, он родился в 1863 году. Его семья недалеко от столицы Норвегии, тогда нынешний Осло назывался Христианией. И когда ребенку было еще около года, семья переехала в Христианию, то есть в столицу. Но сразу же, уже в молодые годы, семью Мунка преследовали тяжелые испытания. Сначала умерла мать Мунка, когда ребенку было 5 лет, от туберкулеза. А потом через несколько лет подряд от этой же болезни умерли две сестры Мунка. Причем, когда умирали сестры, Мунк уже был подростком. Он был близок, он был дружен со своими сестрами. Болезнь и одной, и второй открылась внезапно. Девушки сгорели буквально там за несколько месяцев. И все это происходило на глазах Эдварда Мунка, будущего художника, который, конечно, да, вот эти страшные испытания не могли не наложить отпечаток на его творчество. Вот этот, с этого момента, или вот с этих детских подростковых впечатлений, начинаются мунковские страхи. Да, вот слово «страх» нам придется произносить довольно много, довольно часто. Страхов было очень много. Они питали его творчество, они будоражили все его естество, они заставляли его искусство там все время находиться в каком-то подвижном невероятном состоянии. К этим страхам смерти прибавились другие страхи, другие испытания. Например, после смерти матери отец стал ревностным католиком, и Мунк с ужасом вспоминает, как он по полдня проводил в каких-то экстатических молитвах, бился в буквальном смысле о стену, да, так сказать, обращаясь к Богу. Ну, то есть вот какой-то тоже такой, так, не знаю, так сказать, религиозное безумие, конечно, тоже не могло не потрясти ребенка и не наложить на него отпечаток. Ну вот, подтверждает мои слова цитата из дневника Мунка. Он вел дневники, поэтому мы можем некоторые высказывания, так сказать, приводить с определенностью. Вы ее прочитали, эту фразу, да, болезнь, безумие и смерть – это черные ангелы, которые стояли на страже моей колыбели и сопровождали меня всю жизнь. Да, мне кажется, что действительно весьма точная фраза, которая описывает весь этот очень непростой опыт жизни. Мунк все время будет вглядываться в себя. Он будет все время пытаться понять себя, вот эти свои страхи, вот этот свой тяжелый внутренний опыт. И это будет выражаться не только в дневниковых записях, но и будет выражаться в том, что он будет постоянно писать автопортреты. Мы с вами знаем, что автопортрет в искусстве – это такая удивительная возможность художнику говорить не только о себе, но говорить о творчестве, говорить о своем понимании мира и человека через себя. Вообще автопортрет – это, конечно, интереснейшая тема. Мы знаем, какую роль, например, играли автопортреты в творчестве великого Рембрандта. С Мунком то же самое. Автопортретов очень много. Вот, может быть, вы обратили внимание, на первом слайде были два автопортрета, ранний и поздний. Перед вами еще один. И я обещаю еще показать самые разные автопортреты для того, чтобы можно было сложить вот это впечатление, да, как, насколько сложным, да, был тот внутренний мир художника, к которому он постоянно, к опыту, вот к этому своему внутреннему он обращался. Да, поэтому автопортреты, обращаю ваше внимание, они появляются не случайно в нашем с вами разговоре, и они будут нам помогать анализировать те или иные этапы жизненного пути художника. В 1879 году Мунк начинает учиться живописи. Он поступает в школу искусства ремесел в Христиане, получает художественное образование, принимает решение стать художником. Свои первые картины он пишет на родине, но через несколько лет ему представляется возможность поездок в Европу. Ну, в смысле, на континент, так сказать, на юг, да? Сначала он посещает Париж. Это очень важно, потому что Париж, конечно, мекка художественной жизни. Париж – это центр художественной жизни Европы того времени. Давайте подумаем. Это 80-е годы. Это время, когда свои самые лучшие выставки проводят импрессионисты. Это время, когда во Франции заявляет о себе живописный символизм. В это время, когда появляется на горизонте, на художественном горизонте фигура Поля Гогена, и вокруг него собирается группа его почитателей, и эти художники называют себя наби, пророками. Вот эту атмосферу всю воспринимает Мунк, конечно, она ему интересна. Он впитывает опыт импрессионизма, да, безусловно, и в его работах он будет очень чувствоваться. Да. Эта работа не академическая, импрессионистская, вы знаете, это работа, основанная на использовании отдельных мазков, которые призваны активизировать художественный образ. Они, эти мазки, или она, вот такая техника работы мазками, помогает сделать искусство более действенным, более ярко эмоционально воздействовать на человека. Все это как губка впитывает молодой художник, ему это все важно, но он, так сказать, верен себе. И, вернувшись из Парижа, он обращается к творчеству, он начинает писать картины, которые связаны вот с этим его опытом, о котором я уже рассказывала. Да? Давайте поменяем слайд. Итак, те картины, которые он создает в 80-е годы. Вот даже эти две картины показывают, чем живет художник и каким сюжетом он обращается. Знаменитым его сделала картина «Больная девочка». Вот она перед вами. Я думаю, что не надо рассказывать да, еще раз, второй раз, откуда эта тема. Да, конечно, это все те же детские впечатления, смерть его сначала одной сестры, а потом другой сестры. Эта картина вызвала очень резкое неприятие современников. Безусловно, несложно понять, современники или зрители того времени все-таки, несмотря на уже распространение импрессионизма, все-таки предпочитали еще в то время такую академическую манеру, живопись такими отдельными мазками вызывала раздражение, вызывала неприятие, картину ругали, но, правда, несколько человек, несколько любителей искусства в «Христиане» все-таки вступились за Мунка, у него были покровители, у него были те люди, которые ему помогали, покупали картины, устраивали ему выставки. С этой точки зрения он был как бы довольно счастливым человеком. Но в общем и целом вы видите, что в этой картине «Больная девочка» как раз и отразился вот тот опыт, о котором я уже смогла сказать. И давайте к этому еще добавим то, что здесь мы видим Мунка, который ищет какие-то символы. Да? Вот про символизм я уже упоминала. Какие символы? Да? Но, например, можно обратить внимание на светлое пятно вокруг головы смертельно больной девочки, обреченной девочки. Что это? Да? Какой-то свет, свет, который исходит от этой девочки, или наоборот, да, свет, который говорит, что она уже принадлежит другому миру, да, она уже уходит из этого мира. Как всегда, символы прочитываются сложно, как всегда, невозможно им дать однозначную интерпретацию. Но в данном случае попытка искать какие-то дополнительные к просто сюжету приемы для того, чтобы не просто сюжет представить, а для того, чтобы передать свое отношение к сюжету, да, передать свое состояние, свои муки, да, касающиеся вот этих переживаний, мы видим, что художник идет по какому-то оригинальному пути. Здесь много голубых, синих, голубых тонов. И я об этом говорю, знаете, зачем? Для того, чтобы напомнить вам, что через лет 15, да, через полтора десятилетия приблизительно, точно по такому же пути пойдет в своем раннем творчестве еще один великий художник Пабло Пикассо. Он начинает свой творческий путь до того, как он стал кубистом, с картин голубого периода. И это тоже были картины символистские. И Пикассо, так же, как вот и Мунк, здесь увидели в синем голубом цвете какой-то знак страдания, какой-то знак особой духовности, особой внутренней хрупкости. Да, вот эти параллели, ну, я не знаю, насколько они уместны, но мне кажется, что важно почувствовать, что Мунк действительно занимается поисками, которые соответствуют духу его времени. Ну, а правая картина «Весна», она на ту же тему, но она чуть более спокойна, да, спокойна внешне, она написана в более классической манере, но от этого она, конечно, не становится легче. И в данном случае вы видите, что конфликт возникает из-за того, что в окна врывается такой свет, весенний свет, солнце, да, и как бы проникая в эту комнату, где живет уже смерть, да, где женщина обреченная сидит. И вот благодаря этому конфликту Мунк продолжает разрабатывать эту очень важную для него тему. Вообще, я сразу хочу сказать, и, забегая вперед, что те или иные сюжеты не исчерпывают Сумонко одной картины. Он возвращается к одним и тем же проблемам, к одним и тем же сюжетам очень много раз, в разных вариантах. Он использует разные техники. Он обращается к графике, переводит свои картины в гравюры, во форты, в литографии, которые создают как бы другую, передают другую грань того или иного сюжета, того или иного конфликта. Очень много повторений, очень много разных интерпретаций одних и тех же тем. Это свидетельство того, что его не отпускают внутренние проблемы, да, он все время их ищет в себе, он все время к ним обращается, он все время ищет какой-то разный язык, чтобы говорить вот об этих своих проблемах. Ну, давайте дальше и немножко переключимся на другую тему. Тема, связанная с еще одними страхами Мунка, это страхи женщин. Для него это была очень большая проблема. У него был сложный характер. С одной стороны, он был нелюдим, не очень общительный. У него были проблемы с коммуникацией. С другой стороны, он обладал невероятной притягательностью. Женщины в него влюблялись. И в его жизни очень много комплексов, очень много страхов, да, вот опять это слово, давайте скажем, связано именно с женщинами. Он, с одной стороны, да, имел огромное количество каких-то связей, с другой стороны, он делал все возможное, чтобы эти связи не переросли в какие-то длительные отношения. Это было связано со страхом, который исходил для него от женщины. Женщина была для него существом в высшей степени противоречивым. С одной стороны, да, безусловно, предмет восхищения, объект, простите, восхищения и поклонения, а с другой стороны, она несла для него вот, утрату свободы. Да? Женщина пьет кровь, да, женщина высасывает все соки. И вот это изнемождение от присутствия женщин, от коммуникации с женщинами, изнемождение от невозможности выстроить нормальные отношения с ними, вот это еще одна почва для невероятно сложных, противоречивых страхов, которые преследовали его всю жизнь. У него было несколько очень громких историй, поэтому связанные с этим. Вот я в качестве примера привел, сейчас скажу несколько слов по поводу истории с Дагней Юль. Это норвежская писательница, которая была душой, я бы так сказала, кружка норвежских художников и интеллектуалов. Она была женщиной невероятно, так сказать, решительной, с очень сильным характером. В нее были влюблены абсолютно все. Вот все члены этого кружка, в том числе Мунк, и на каком-то этапе эта женщина становится женой вот Станислава Пшебышевского, писателя, символиста, который был в Берлине, они встретились, потом в Христиане они пересекались. И вот этот бесконечно сложный клубок взаимоотношений, когда невозможно как бы понять, да, невозможно разобраться, что происходит, он был одним из самых сильных узлов напряжения в жизни Мунка, потому что он, как я уже сказала, тоже был в нее безумно влюблен, отношения, безусловно, не складывались. Так же, как это осложняло отношения с теми, с кем он общался, потому что в нее были влюблены все. Эта женщина была очень склонна, так сказать, к алкоголизму, да, немного все там выпивали. Это тоже как бы не усложняло вот атмосферу и ситуацию. Ну и вы видите, да, как меняется. Я в качестве примера две картины тут привела. Опять слева автопортрет. Это уже не просто автопортрет. Да, посмотрите, автопортрет под женской маской. Это, конечно, не случайно. И женская маска тут оказывается символом, носителем вот этого женского начала, начала, которое доминирует. Да, вы видите, он помещает ее вверх, да, она определяет его жизнь, появляются вот эти интенсивные красные цвета, которые показывают, что это боль, да, что это вот то, что постоянно его будоражит. Ну и правая картина на тему ревности, да, вот ревность – это тоже то, что проходило через жизнь членов этого кружка. Забегая вперед, скажу, что через некоторое время, вот после истории с этой Дагней Юль, которая, кстати, довольно трагически погибла, да, из-за такого неупорядоченного образа жизни, у него происходит еще одна история, я уже, так сказать, фотографии не стала там помещать, но нашлась еще одна женщина, норвежка, богатая, которая влюбилась в Мунка и хотела женить, она хотела с ним постоянных отношений, а я только что сказала, что Мунк бежал, да, он панически боялся того, что женщина, так сказать, вот высосет, да, кровь, вот эта тема женщины-вампира, мы сейчас увидим ее в его творчестве. Так вот, история была просто драматическая, потому что эта женщина, которая не могла найти никаких возможностей установить с ним более-менее устойчивые отношения, она придумала, подговорила друзей, и они разыграли сцену, которая оказалась еще одной страшной травмой, которую Мунк пронес через всю свою жизнь. Она прикинулась умершей, друзья сказали, что вот она умерла, что надо прийти попрощаться. Он приходит, но она как бы счастливо воскресает. Да? Значит, замысел был то, что вот он так обрадуется, что согласится на ней жениться. Но, как вы понимаете, реакция была другая. Реакция была полностью противоположная. Это был ужас. Была ссора с друзьями, в результате которой случайно выстрелил пистолет, непонятно, в чьих он был руках, все описания противоречат друг другу, которые сохранились об этом эпизоде, но был пистолет, он выстрелил, он покалечил один палец Мунка на левой руке, и, как вы понимаете, вот эта ситуация, связанная с женщинами, очень сильно осложнилась, еще более осложнилась. Ну, давайте эту женскую тему продолжим. Я сейчас буду показывать его самые зрелые картины, то есть те картины, которые относятся к 90-м, начало 90-м годам 19 века и началу 20 века. Это вот тот самый главный период, на котором которые картины сделали Мунка, да, всемирно известным. Да, давайте переключим, может, да? Угу. И вот эта женская тема, да, которая, с одной стороны, выразила все эти страхи и ужасы Мунка, а с другой стороны, сделала Мунка знаменитым, да, потому что, конечно, эти картины привлекали, ну, отталкивали, привлекали, будоражили, обсуждались и так далее. Но с левой стороны вы видите картину «Мадонна», одна из самых известных его картин, образ этой Дагни Юль здесь запечатлен. Картина вызвала, опять же, очень громкий резонанс. Обратите внимание, она называется «Мадонна». Да, и в каких только грехах Мунка не обвиняли. Да, в святотатство, да, как он смеет так обращаться с религиозными высшими ценностями. Конечно, неприятие было очень серьезное, но действительно от Мадонны тут немного что осталось, но разве что вот этот красный как бы нимб вокруг головы, но этот нимб, да, как бы растекается, и вот краски, да, ослабляются, переходят в какое-то вот яркое, в спокойное свечение. Но Мунк потом будет говорить о том, что он хотел таким образом подчеркнуть вот какую-то высшую суть женщины, да, ее святость, которая включает в себя и греховное начало. Конечно, картина очень двойственная, да, и на первое место выходит вот это греховное начало в женщине, но Мунк говорил о том, что именно так он понимает женский образ, и именно так он видит его, так, он именно так готов его обобщать. Здесь мы с вами уже видим ту знаменитую мунковскую манеру, которая всем хорошо известна по Крику. Это те годы, когда он и Крик пишет, да, и мы об этом сейчас будем говорить, когда пространство картины строится благодаря вот таким перетекающим плавным воздушным линиям, которые как бы формируют пространство, да, формируют тот мир, из которого исходит Мадонна, вот эта женщина на картине Мунка. Это, безусловно, символистский прием. Если мы посмотрим на картины европейских символистов, французских символистов, то мы увидим интересы у других художников вот к этой неопределенности фона, к этим смутным каким-то намекам, да, когда ничего внятного нам художник не говорит, но через свое чувство он скорее говорит о чем-то обобщающем, да, вот это такой симбиоз чувств, да, скорее, да, чем какое-то внятное чувство и отношение. Ну, а справа другой пример, вы видите, да, это Афорт, который все на ту же тему, да, женского начала. Вы видите, как девушка обнимается со скелетом, и это к вопросу о такой вампирской, что ли, сущности женщины, о которой он все время думал. Тема скелета тоже встречается в европейском символизме. Кто-то, наверное, из вас знает творчество бельгийского символиста Энсора, у которого есть маски и скелеты. Ну, видимо, здесь мы тоже с вами говорим о том, что Мунк ищет свои образы, опираясь на какие-то доминирующие тенденции эпохи. Ну, и еще один слайд на женскую тему, вот такой. Тоже к вопросу о том диапазоне отношения к женщине, которое характеризует Мунка этого времени. Слева вы видите картину созревания, она одна из самых известных. Какая-то хрупкость, ненастоящесть, символы, которые просматриваются в этой картине. А справа картина, которая может быть тоже названа знаковой, да, картина «Поцелуй», да, который фактически запечатлен поцелуй, но запечатлен таким образом, что скорее перед нами действительно вампир, хотя настоящее название картины, вот у меня в скобочках показано, «Любовь и боль». Вампиром эту картину назвали друзья Мунка, когда ее увидели, но она очень, конечно, точно выражает вот это понимание женского начала, как такого вампирского начала, высасывание, да, это не просто поцелуй, а высасывание всех сил, всех жизненных сил, всех жизненных соков. И глядя на эту картину, я хотела обратить ваше внимание на волосы. Вот всегда в женских образах у Мунка волосы играют огромную роль. Для Мунка волосы – это символ соблазнения, вот это символ вот этого женского демонического начала, и, конечно, рыжие волосы имеют особое значение, огненно-рыжие, вот это вторая женщина, вот, которая разыграла историю, о которой я вам рассказывала, она была рыжеволосая, и это, конечно, добавило масла в огня в отношении вот этого рыжего цвета рыжеволосых женщин. Ну вот, эта тема вампирства, тема женского начала, вот она... В 90-е годы, вы видите картины, которые показываю, они относятся к 90-м годам 19 века, она проходит вот такой красной нитью, да, через его творчество. Ну, теперь давайте движемся дальше. И, наконец, я обозначу, что такое фриз жизни. И, собственно, как я уже говорила в начале, фриз жизни – это главный проект, художественный проект Мунка. Идея этого проекта родилась у него еще в конце 80-х годов, и он его вынашивал несколько десятилетий. Он пытался писать картины, которые по его замыслу должны были бы представить жизнь человека вот в том виде, в котором Мунк понимал человека и его жизнь. Ему удалось сделать этот проект в начале 20 века. Известно, что он сумел устроить несколько выставок под этим названием «Фриз жизни». Ну вот я нашла фотографию, как выглядела эта выставка в Берлине, на выставке Берлинского сецессиона в 1903 году. Сегодня невозможно, вот если только по таким плохим старым фотографиям, можно понять, какие картины были включены, как они были развешаны на этих экспозициях. Но хорошо известно, что сам Мунк говорил об этом проекте, как он к нему относился. И вот давайте продолжим говорить теперь об этом самом главном жизненном творческом проекте Эдварда Мунка. Итак, у него рождается идея сделать целую серию, да, картин с общим названием «Фриз жизни». И он говорил, «Фриз жизни» – это поэма о любви, жизни и смерти. В этом проекте он предполагал разделить свои картины на четыре группы. Вот они названы мною, да, первая группа – это картины «Рождение любви», вторая – «Рассвет, закат любви», третья – «Страх жизни» и четвертая – «Смерть». Картины в каждом, как бы в каждой части было много картин, да, и, повторюсь, набор картин менялся от одной выставки к другой. Ну, скажем, в теме рождения любви там была вот Мадонна, которую мы с вами видели, как вот такой вот символ начала, женского начала и начала вообще. В разделе «Рассвет и закат любви» можно было видеть вот вампира, которую мы с вами только что видели. И давайте продолжим. Я покажу еще несколько самых важных картин, которые Мунк включил в этот проект «Фриз жизни». Давайте продолжим. И следующая картина, она тоже относилась к группе «Рассвет и закат любви», называлась «Танец жизни». Картина очень символическая и очень важная для Мунка. Давайте к ней присмотримся. Она является в какой-то степени очень точным срезом всего того, что в нем происходило, всех тех бурлений и страхов, о которых я уже говорила и которые его не покидали все это время. «Танец жизни», да, такое вот название обобщающее. На переднем плане мы видим слева, да, видите, рыжеволосую девушку в белом платье, она тянется за цветком, да, вот такой символ невинности. В центре танцующая пара, женщина уже в красном платье, да, это расцвет, это любовь. И справа женщина в черном платье, все закончено, конец, она стоит, смотрит обреченно, да, вот проходит жизнь, да, вот он танец жизни. Мунк находит особый язык, да, этот язык, который очень созвучен вообще эпохе этого времени, да, эпохе модерна, эпохи, когда работают художники сецессиона. Это такое вот именно фризообразное, плоское изображение. Здесь совершенно нет глубины, потому что здесь важно не показать жизнь, а сказать что-то о жизни другими словами. Каждая деталь здесь символична. Также символичны образы танцующих пар на заднем плане. Вот так эту картину Мунк специально писал для фриза жизни, и можно видеть в ней вот какой-то очень важный обобщающий момент, касающийся вот его всех страхов и его понимания мира. Дальше у нас с вами после раздела «Расцвет и закат любви» раздел «Страх жизни». И давайте посмотрим картины, которые он включил в раздел «Страх жизни». Первая картина, которую я хочу показать, называется «Вечер на улице Карла Юхана». Это главная улица Христиании, и картина, которая, конечно, очень много говорит о миропонимании Мунка этого времени. Да, опять люди-скелеты, люди-маски, толпа. То ли, с одной стороны, это толпа безликая, но с другой стороны, это толпа страшная, это толпа пугающая. Вот здесь напротив толпы движется фигура в черном. Исследователи говорят о том, что это Мунк, который изобразил сам себя. Во всяком случае, они так утверждают. Но очень важно, конечно, говорить о том состоянии, да, о том состоянии, давайте к тому, что я сказала, еще добавим, какого-то внутреннего одиночества, несмотря на то, что Мунк все время в какой-то художественной жизни участвует, вокруг люди, да, вокруг женщины, но вот это внутреннее одиночество, видимо, это еще один страх, это еще одна точка напряжения, которую проходит через его жизнь. Обратите внимание на дорогу, да, очень часто в его картинах дорога, которая уходит куда-то в глубину, тоже такой, в общем, хорошо прочитывающийся символ, символ одиночества, символ движения. И эта дорога теряется где-то, да, мы не видим ее конец, мы не видим, чем заканчивается путь этого одиноко бредущего человека. Следующая картина из раздела «Страх жизни» всем, безусловно, хорошо известна. Да? Самая важная, самая знаковая картина Мунка, самая узнаваемая, это «Крик». Да? Тема «Крика» одна из самых важных для Мунка вот в это время, в 90-е годы. С одной стороны, вот опять я привожу цитату из его текстов, где он описывает, как родилась идея этой картины. Давайте прочитаем, а потом я как бы попытаюсь прокомментировать то, что пишет Мунк. Он пишет: «Я прогуливался с двумя друзьями вдоль улицы. Солнце зашло. Небо окрасилось кроваво-красный цвет, и меня охватило чувство меланхолии. Я остановился, обессиленный до смерти, и оперся на парапет. Над городом и над черно-голубым фьордом, как кровь и языки огня, висят тучи. Мои друзья продолжили свою дорогу, а я стоял, пригвожденный к месту, дрожа от страха. От страха я услышал ужасающий, нескончаемый крик природы». Вот так Мунк пишет об идее этой картины. Но на самом деле, сейчас будут следующие слайды, и мы с вами увидим, что первые опыты подобных изображений относятся не к конкретному событию, о котором он пишет здесь, а они появляются раньше. Ну, и вот здесь, пожалуй, коль скоро перед нами самая известная его картина, то я скажу вот какую, предложу вам вот какую мысль, которая, наверное, много скажет о том, чем важен Мунк и что совершенно особого, да, какой, может быть, совершенно особый взгляд на мир, на человека в этом мире он нам предлагает. Я хочу обратить внимание на то, что вот на этой картине, да, хоть и все формы искажены, но все-таки прочитывается сюжет, вот, который мы прочитали, да, искаженное лицо человека, кричащего, да, вот, ушедшие две фигуры, его друзья, фьорд, о котором он пишет, небо кроваво-красное. Но я думаю, что на первом месте в этой картине все-таки все-таки само состояние. Да? Вот обратите внимание, это не человек, который кричит, а картина на самом деле рассказывает о самой ситуации крика. Да? Вот это картина о состоянии, а не о том, что произошло с самим художником. Состояние невероятного напряжения, состояние вот этого разрывающего, искажающего человеческое естество страха и искажающее и разрывающее его внутренние противоречивые чувства. Вот это, вот здесь, наверное, можно сказать вот, ту мысль, да, которая, конечно, просится, да, мысль о влиянии Мунка на последующее искусство, искусство XX века. Вот он один из тех, которые начинают писать не там, о чем-то, не через сюжет, а обращаются к самой ситуации, состоянию, да, и подчиняют все художественные приемы тому, что выражает то или иное состояние. Ну, а художественные приемы, да, я уже их перечислила, давайте еще раз перечислим, да, все искажено, да, человек превращается вот в ту почти что маску, как мы видели на предыдущей картине. Искажено пространство, искажены линии. А самое главное, все пространство заливается этим кроваво-красным цветом. Ну, есть исследователи, которые говорят о том, что Мунк подсмотрел такое небо, бывает на севере, вот там, в результате там, дифракции, каких-то преломлений, действительно бывают цветные облака, но, может быть, и бывают, да, скорее всего, бывают, но дело не в этом, да, дело в том, как художник сумел, какие эффекты сумел художник извлечь из этих наблюдений, и как он сумел, ну, я бы так сказал, поджечь, да, все, что можно вообще было поджечь в этой картине, да, потому что это и краски кричат, и формы кричат. Да? То есть вот эта ситуация крика. И она ему была очень близка и очень важна. И об этом свидетельствует то, что он пишет несколько вариантов крика. Давайте поменяем, да, иллюстрацию. Вот здесь четыре варианта. Один из них привезут вот на Москву на выставку. Вот это тот, который мы с вами видели. Это живописный вариант, который будет написан уже в начале XX века. И справа и слева это два варианта графических, выполненных в технике пастели. Вот нам, я так поняла, так сказать, из анонса привезут вот этот вариант крика, его можно будет увидеть на московской выставке. Поэтому сюжетная история, как вы понимаете, да, тут не очень важна. Тут важно, что художник ищет самые разные приемы, самые разные возможности. Вот, например, вот этот вариант крика написан за год до того крика, который мы с вами обсуждаем. Ну, а у меня есть следующий слайд, давайте его посмотрим. Это еще несколько примеров того, что Мунк использует эти найденные им приемы и в других картинах. И мы понимаем, что эта тема для него невероятно важная, больная. Он возвращается все к тем же состояниям, да, экспрессивным, человеческой боли, человеческих, вот видите, отчаяния, меланхолия, тревога, ищет способы, а как выразить, да, то, что является каким-то невероятно сложным сгустком человеческих чувствований в крайнем таком критическом состоянии. Это по поводу крика и вот по поводу тех вариантов, тех опытов, да, тех экспериментов, хотите так, можно и так сказать, которые проводит Мунк. Ну и я возвращаюсь к фризу жизни. Вы помните, там четвертым разделом была тема смерти. Ну вот в качестве. А крик, да, крик принадлежал к разделу страх. Страх жизни, страхи жизни, да, помните, третий был раздел, а это пример картин, которые попали в четвертый раздел фриза жизни, он назывался «Смерть». Ну, и мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, к теме смерти, которая не покидала его всю жизнь, смерть в комнате больного, большая картина слева. И я опять хочу обратить ваше внимание на то, что здесь не рассказывается сюжет, да? Здесь художник делает все возможное, чтобы передать атмосферу, да, вот, которая висит в этой комнате. Как он это делает? Да? Опять мы видим плоское, довольно плоское условное пространство. Доминируют пятна, и эти черные пятна определенным образом ритмизованные, да, они как раз и заставляют нас войти в эту картину, да, через вот ту линию, которая обозначается художником, нам войти в эту картину, да, и мы как бы погружаемся в ту атмосферу, да. Мы не видим людей, они плохо, как бы их лица невнятны, невыразительны, да, детали не выписаны, да, но именно это создает вот ту атмосферу, которая так мучает Мунка. Да? Ну, а «Девочка у постели умершей матери» – еще более страшная картина, которая, опять же, да, вот к теме крика, наверное, нас возвращает, да, потому что крик этой боли, крик этого состояния, от которого девочка пытается спастись, да, закрыть уши руками. Вот это все невероятно острое напряжение, невероятно все болезненно, да, все вот кровит, да, я не знаю, какие слова тут еще можно подобрать. И вот все эти темы кружатся в нем, появляются рисунки, какие-то литографии, как я уже говорила, на эти же сюжеты или на подобные сюжеты. Да? И вот, собственно, благодаря этой невероятной напряженности и рождается вот это творчество, которое действительно очень важно и очень интересно. Ну, покажу еще одну группу картин, немножко посветлее. Все-таки, особенно вот в первые годы 20 века, появляются картины чуть более спокойные, и в качестве примера серия картин «Девушки на мосту», 6 версий написал Мунк. Справа вы видите тот вариант, который был куплен нашим коллекционером Морозовым и, соответственно, сегодня находится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, с одной стороны, картина становится спокойнее, а с другой стороны, присмотритесь, мы видим все те же символы, разработку тех же сюжетов, уходящая вдаль дорога, три женские фигуры. Обратите внимание, у всех трех девушек разный цвет волос. Обязательно рыжеволосые здесь. Да? Мы не видим их лиц, но цвет волос, да, и сами волосы эти пышные, да, и цвет волос нас возвращает вот к тем проблемам, о которых мы уже говорили. Чем все это кончается? Чем кончается этот бесконечно? Давайте поменяем, да? Чем кончается этот бесконечно сложный период? Он имеет окончание. Через автопортреты, да, которые я здесь вот тоже несколько выборочно вам хочу показать, через автопортреты мы попытаемся, да, почувствовать вот то, что мы видели в его картинах. как он видит себя, как работает свет, да, как идет вот этот, работа с фактурой, да, которую он когда-то научился у импрессионистов. Да, безусловно, это страшный период для него, страшный период вот этих страхов, беспокойств. На это накладывается алкоголь, да, поэтому вот и этот автопортрет не случайный, конечно, все это усиливает депрессивное состояние художника. Посмотрите на этот картину, на этот автопортрет, автопортрет в аду, но это совсем страшно. Да? То есть, видимо, тяжелое депрессивное состояние его посещают, если уже даже появляются вот такой сцены адского пожарища, который как бы его уже наполовину, да, охватывают. Действительно, это заканчивается не только такими тяжелыми картинами, но и большим срывом, но по-разному говорят, да, аккуратно, некоторые аккуратно говорят, нервный срыв, депрессия, некоторые говорят, это была белая горячка, некоторые говорят про параноидальную шизофрению, которая наконец-то выплеснулась на поверхность. Короче говоря, в 1908 году стало совсем плохо, и Мунк попадает в лечебницу. Лечебницу вот доктора Якобсона, сейчас я об этом скажу, он лечится там 7 месяцев, он, там сохранились его тексты, дневниковые записи, где он рассказывает о том, как проходило лечение. Ну и действительно, он очень меняется после, он очень меняется после тех месяцев, которые он проводит в лечебнице доктора Якобсона или профессора Якобсона. Вот одна из первых его живописных работ после того, как он покинул лечебницу. В лечебнице он в основном работал карандашом, живописи практически нету, естественно. Ну, а вот такой автопортрет, уже показывающий, что происходит перелом. И вот обратите внимание, он покидает лечебницу в 1909 году. Жизни ему еще почти 35 лет. Да? То есть он проживет долгую жизнь и еще очень много чего увидит. Да? Он доживет до захвата Норвегии Гитлером. Но его, то, что он делал в предыдущие десятилетия, он, конечно, повторить не сможет. Он работает, он повторяет те мотивы, которые у него были в предыдущем творчестве. Он пытается систематизировать свое творчество, он много пишет текстов и дневниковых записей, но, конечно, это часть его творчества, ну, я аккуратно скажу, менее интересна, да, она, она скорее повторяет, но повторяет без того надрыва, который делал его действительно совершенно необыкновенным художником, да, делал его художником, открывателем какого-то нового художественного языка, позволявшего проникнуть в сложный, бесконечно противоречивый мир человеческих чувствований. Среди его самых главных работ, да, и к этому надо добавить, что он становится знаменит, он, устраиваются его выставки, у него есть, как я уже говорила, меценаты, богатые покровители, которые готовы торговать его картинами, представлять их на выставке, поэтому он живет, так сказать, материально, он живет безбедно, да. И вот с точки зрения самых известных проектов после 1909 года, давайте поменяем картинку, я вам покажу вот такую иллюстрацию. Он получает заказ для создания фрескового цикла в университете в Христиании, да, в университете в Осло. Он пишет целую серию крупных композиций, которые, вы видите, как они поменялись. Да, вот самый известный фрагмент из этих росписей в университете в Осло, ну, тогда еще Христиане, называется «Солнце». с одной стороны, мы видим разработку прежнего символического языка, угадываются прежние символы, да, прочитываются, например, элементы или там какие-то образы тех фьордов, которые он писал до этого, но появляется совсем другая основа, да, основа, где он хочет найти какую-то уверенность, да, какую-то вневременность. Он все время пишет о том, что мне противопоказано все, ну, после лечебницы, мне там нельзя выпивать, да, мне нельзя там, я не знаю, курить там и так далее, да, и вот он все время себя ломает. И вот здесь, ну, с одной стороны, такая светлая работа, да, жизнеутверждающая, но все равно в ней какой-то сложный излом, да, но он только проявляется в другом, проявляется в сложной цветовой организации, в сложной символике. Ну вот такой Мунк во второй период его жизни, его творческой жизни, который, повторюсь, менее известен и, ну, наверное, менее интересен для исследователей и для публики. Ну и давайте последний слайд откроем. Конечно, он продолжает писать. И, конечно, не все у него такое уж совсем предназначенное для публики такой благонравной, не все предназначено для продажи и выставок. Есть вещи очень глубокие, есть вещи тревожные, и опять мы с вами видим его поздние автопортреты. Он покупает себе, поскольку он ни в чем не нуждается, у него есть состояние, он покупает себе дом недалеко от Христиани, во фьорде, вот в его любимом фьорде. Он устраивает там мастерскую, работает, собирает свои картины, пытается их классифицировать, систематизировать. Но вот посмотрите, да, как он видит себя в последние годы своей жизни. Особенно меня потрясает вот этот автопортрет между часами и кроватью. Да, посмотрите, как он себя поставил. Да, часы – это то, что отсчитывает наше время. Да, кровать – как, да, смертная ложа. Да, и вот он здесь, да, вот он между вот этими, да, состояниями находится. Соответственно, в конце 1942 года в Германии, то есть Норвегия оккупирована Германией, вокруг стреляют и взрывается какое-то там место, какой-то то ли склад недалеко от его дома. В общем, очень сильный взрыв, попадает бомба, и от взрыва выбивают окна в его доме. И некоторое время он находится на холоде, это зима, на сквозняке, его настигает бронхит, который перерастает в воспаление легких, и он, собственно говоря, умирает в своем собственном доме, и как свидетельствуют очевидцы, случилась внезапная остановка сердца, и в этот момент у него из рук выпал томик бесов Достоевского. Да? Я думаю, что это такой знаковый какой-то момент, именно вот бесы Достоевского, да? Бесы, которые, да, были, сопровождали его на протяжении всей его жизни, оказались, да, последним увлечением, да, или последней книгой, которую он держал в своих руках. Ну вот такова история жизни Мунка, таковы некоторые моменты его творчества, которые мне показалось важным вам сегодня представить. Спасибо, я жду вопросов. Да, пожалуйста, да. Если там вопросы, да, то я с удовольствием отвечу.
Я потеряю вас вопрос. Угу. Можно я тогда задам вопрос? Ирина Николаевна, у нас Маша просто перед вашей лекцией, она занималась тем, что она переводила отрывки из дневника, которые еще не были переведены на русский язык. Это огромный, классный, очень труд. И просто я поняла, что когда я их читала, я уже переводы готовые. И, ну, мы сравнивали на английском, на русском. И мы с английского Маша переводила, не с английского. Я поняла, что они самоценны как тексты. Они одновременно служат набросками такими, как будто бы он размечает карту картины, того же Крика, там, или... Но одновременно они самоценны как авангардный текст, как текст, который ощущается, как футуристический текст, как текст, в котором слово, вот, как грузовик, который въехал в комнату, да, неожиданно, да, какое богатство языка, богатство образов для красного того же самого, когда окровавленно красный вот этот меч солнца, да, когда дистый фьорд, да, и вот это мне... Я обратила внимание, что на картине «Танец жизни» солнце дано как буква «И».
Это не солнце. Сейчас я вернусь. Маш, если сможете, да, давайте вернемся к «Танцу жизни». Это... Нет, уже трудно?
Нет, можно.
Ага. Проехали, да. Ага. Выше Крика, выше Крика. Над... От Крика. Ага, еще, еще. Ага, еще, еще, еще. И вот следующий, да. Ага. А, это не солнце, это лунный свет. А, это лунный свет, и он такой, как колонна, и это тоже для него символ, который встречается в разных картинах. Да, это тоже вот какая-то его находка, его какое-то...
А это, может быть, буквенный одновременно символ?
Может, конечно.
Я просто вспомнила, да. У Василия Каменского, одно из знаменитых стихотворений «Путешествие» у Васи Каменского на аэроплане в Варшаве, оно заканчивается, его нужно читать, во-первых, снизу вверх, понимаешь, когда ты читал, и оно заканчивается вот этой буквой «И» на самом верху, этим улетающим самолетом.
Да.
Это так интересно, я просто вспомнила, сразу стала думать, мог Каменский видеть эту работу.
Я не могу вам сказать, конечно, про Каменского, но я хочу вам сказать, ну, во-первых, я благодарю, да, и вот Машу по поводу, я читала, да, то, что вы смогли выложить в Фейсбуке, я прочитала те фрагменты, которые вот Машины переводы. Спасибо, да, это здорово, но я читала в других переводах на русский язык, они, конечно, не передают, наверное, настоящий текст художника, как любой перевод, но они действительно, ну, они завораживают, они потрясают. А то, что вы говорите, я бы на это ответила очень просто. Да, действительно, он в контексте своего времени. Он открыватель вот каких-то новых смыслов, которые потом будут проигрываться уже авангардистами самыми разными, да, и не только экспрессионистами, но вот видите, футуристы пришлись, русские, да, так сказать, да, вот он как бы поймал что-то, что оказалось невероятно важным мостиком вот к другой художественной культуре, да, к другой эпохе, к следующей эпохе. Да?
Странным образом здесь этот самый лунный свет напоминает бразильскую статую Христа. Кстати, я тоже по этому поводу хотел сказать, что здесь просматривается некая религиозность, богословская тема, потому что, посмотрите, с одной стороны некое распятие и латиница, да? Латиница Иисус.
Иисус.
И посмотрите, и замкнутый круг здесь, опять-таки, хотя, с одной стороны, это такое плоскостное решение, но посмотрите, как интересно закручивается по масштабу, да, вот передний план, средний план, задний план, возникает вот этот вот круг жизни, да, вот, и над этим, действительно очень активно работает, посмотрите, достаточно так мощно и асимметрично. Посмотрите, он присутствует вот в этой картине, вот в этом образе. Поэтому я согласен с товарищем, что здесь просматривается вот его религиозность.
Спасибо,
и
да.
Некая попытка богословски как-то осмыслить вот все происходящее на этом, вот с ним и...
Я абсолютно с вами согласна. Да, согласна. Нет, спасибо огромное, да, потому что на самом деле, ну, я говорила быстро, как вы поняли, да, в каждую картину можно вглядываться, и в каждой картине можно искать вот эти коннотации самые разные. А то, что вы сказали про религиозную тему, она ведь тоже будоражит, и символизирует. Да, она идет, конечно, от нетшанства, да, то есть это все атмосфера вот той эпохи, и вот оно, да.
Но это не только та эпоха, и сегодня это тоже.
Ну,
И всегда.
И всегда, хорошо.
А если брать вот этот цикл, там жизнь, смерть, конец любви, то вспоминается, допустим, Леонид Андреев, который в то же время сожитель человека,
да.
человека.
Да.
То есть это вопрос о контексте.
Да, это о контексте, да. И я еще раз скажу, я вижу в этом отражение вот тех идей, которые висели в воздухе, они пришли в интеллектуальную культуру от Ницше, да, от его вот этих идей философии жизни, да, вот этого вот органического течения жизни. И, конечно, речь не идет о прямом цитировании, да, но речь идет о той атмосфере, которая складывается в это время.
А здесь он вообще его круг чтения хорошо известно, библиотека его проанализировала?
Хорошо известно, да. Я назвала Шопенгауэр, Ницше, Достоевский, как мы знаем, Ибсен. Вот это из крупных писателей. Там были вот Пшебышевский, да, с которым он дружил, вот, который сыграл такую роковую роль. Он же тоже, в общем, был таким, ну, символистом, таким очень своеобразным, да, писателем. Да, да, круг его чтения известен, и он очень вписывается в то, что вот мы сейчас с вами обсуждаем. Да.
Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. На некоторые картины получилось по-новому как-то посмотреть. Скажите, пожалуйста, вот тот период, получается, последний после лечебницы, как будто пропал образ женщины в картинах. Он жил потом с кем-то? Или
нет, нет, он жил один. Женщин он вообще не допускал вот во второй период своей жизни. У него была такая какая-то прислуга была. Но если смотреть его рисунки вот этого второго периода, там есть женские образы, но они, конечно, не вампирские. Да? Они вот как-то он пытается, они очень более глубокие, я бы так сказала. Да? Ну, вот у меня здесь нет примеров, но они более глубокие. Да? Будем думать, что нам на выставку привезут, значит, обещают 70 картин, 30 рисунков. Я прочитала анонс Третьяковки, поэтому, наверное, да, мы увидим и второй период его жизни. Там, да, конечно, все ждем выставки, чтобы посмотреть все это повнимательнее. Да? Угу. Да.
Спасибо тоже за очень интересный рассказ. И вопрос такой про, ну, вы говорите, что интересен наиболее период, где у него надрыв, там, да, яркий.
Да.
В общем, с одной стороны, это закономерно, потому что, ну, без надрыва и так вся жизнь, а более-менее все эти одинаковые. Да, интересно, как раз что-то выдающееся. С другой же стороны, в общем, тонкая грань между каким-то художественным откровением, откровенным безумием, она, ну, как-то, не знаю, эта тема, она очень такая, даже интересная. Нет. То есть, ну, есть даже такое мнение, что в истории вообще, скажем, особенно 20 века искусства и конца 19, то есть когда авангард начинается, все эти новые какие-то движения, то есть отход от классики, в общем-то, это все как бы искусство сублимации такое. То есть это какие-то душевные земноподъездные, грубо говоря, дорвущиеся вот тело обновляющегося человечества. И с одной стороны, как бы, да, вот они в музее, они в коллекции, передачи, все это продается за самолет, какой-то
да.
Криков за чуть-чуть миллиард.
Да-да-да, безумно дорогие.
Вот. С другой же стороны, в общем-то, это примерно то же самое, как коллекционировать какие-нибудь язвы, да, которые сходят там, с рыжих, что-то такое.
Вы знаете, я как отвечу на ваш вопрос? Я отвечу вот как на ваш, как бы на вашу реплику, на ваш вопрос. Дело в том, что это время, когда фактически происходит, ну, разрушение классической культуры. Да? Она все, она уходит в прошлое. Ну, собственно, импрессионизм начинает этот момент. А что такое классика? Что такое вообще, кто такой человек в живописи, например, в классической, там, не знаю, в литературе и так далее, ну, например, в живописи. Человек – это существо, это еще эпоха Ренессанса провозгласила, да, который находится в центре этого мира, который обладает разумом, который обладает высокими чувствами. И вот это особое понимание человека как некого центра этого мира, оно доминирует в европейской культуре, вот начиная с Ренессанса и где-то там приблизительно до импрессионистов. Так точно границы, конечно, мы не назовем. И в конце концов, оказывается, что человек-то другой, человек, во-первых, не только обосновываются вот какими-то высокими чувствами или каким-то разумным, да, состоянием. В человеке вот оказывается вот то двойное дно, да, которое, с которым работает, да, тот же Достоевский там, и так далее. Да. И поэтому культура этого времени живет интересом вот к этому другому естеству человека. Вот я не вынесла вот эти первые свои слайды, я пропустила еще одну очень важную фигуру, фигуру Гойя. Да? Ну, просто как бы наша тема не Гойя и не экспрессионизм, а Мунк. Но, в принципе, вот можно по пальцам пересчитать тех, кто до середины XIX века, да, вот выворачивал наизнанку, да, показывал, что человек – это существо внутри этой оболочки классической. Есть что-то другое, параноидальное, больное, там, сублимированное, как вы говорите. И для той эпохи это было открытие. Действительно, это было открытие, с которым, ну, работали, да, самые крупные деятели художественной культуры. Тот же Ван Гог, да, ведь это же открытие, это прорыв, если говорить о современниках Мунка. И фигур типа Мунка и Ван Гога, их, ну вот, мы двоих назвали, которые вывернули наизнанку, среди живописцев, конечно, да, там в литературе, там другие примеры можно приводить, которые смогли вывернуть наизнанку, да, вот, человеческое существо, понимание того, что там внутри, да, что-то, что не укладывается в прежние какие-то классические рамки, да, вот, ну, как я не знаю, что-то прорвалось. И вот этот прорыв, да, это, вы сказали слово язва, я согласна, да, это вот какой-то гнойник, что ли, да, вот он прорвался, а что с ним делать? Это жизнь, и ее надо принимать такой, какой она есть. Ну, да, болезни, Ван Гог тоже был болен, да, и тоже был в психической лечебнице, как мы знаем. Ну, вот так вот, я бы ответила на ваш вопрос, да. То есть здесь какая-то есть закономерность, да, вот в том, что это произошло.
В конце жизни вот напоминает, вот, знаете, библейский сюжет вот из Ветхого Завета, песни Иова. Точно так же, вот, так же посмотрите, с чего все начинается. Вроде все было, все состоялось, и вдруг все падает, все рушится, все. И в конечном итоге он задает вопрос, так сказать, а почему я, от чего, так сказать, вот я такой правильный, праведник, и за что? Вот богооставление, так сказать. Вот, мне кажется, вот религиозный момент здесь.
Да, ну, я добавляю тогда к вашим словам, я уже много раз назвала Ницше, да, его знаменитую метафору «Бог умер», да, вот он, мир человека, мир европейца, когда Бог умер, пожалуйста, можно и так это описать. Умерло вот что-то, что всегда в человеке хранило великое, высокое, там, я не знаю, эстетически привлекательное, совершенное, да, вот то, что связано было с божественным началом. Бог умер, все. И появился другой человек. Вот он, да? И вот он себя...
Надо читать учительские книги. Вот.
И, ну, Ницше, да?
И Ницше, да.
Я еще хотела... У кого есть еще вопрос? А вот он.
Будут предоставлены пятиэпохи работы?
Они будут, нет, в основном будут из музея Мунка. Значит, там смотрите, как произошло. Я говорила, что он собирал все свои картины, и он собрал очень много у него, вот когда он умер, на втором этаже его дома было просто немереное количество картин, которые он завещал своему городу. И их после смерти, ну, после войны, конечно, уже передали в Национальный музей. Но их было столько, что понятно, что Национальный музей Норвегии не мог вместить. И поэтому, я боюсь сказать, в 50-каком-то году было принято решение создать отдельный музей Мунка. Вот то, что нам привезут, в первую очередь будет из музея Мунка. По-моему, несколько работ из Национального музея вот в Осло. Ну, и покажут эту нашу единственную, вот, которая в Пушкинском музее, картину, которую я вам показываю, купленную Морозовым. Но в основном музей Мунка. Честно, коллекции я не запомнила, чтобы там что-то они писали в своем анонсе про частные коллекции. Я просто анонс читала этой выставки, да.
Вот два слова об автопортретах. Они производят не меньше впечатлений, чем
остальные. Да.
Взгляд
Да, я согласна с вами, конечно.
Тут вот можно еще один вопрос у Алексея?
Да, Да, конечно.
Вы могли бы развить немножко идею насчет, собственно, ниши, потому что, ну, тут вот ваш ответ, да, я полностью согласен, не зря там вот эти Фрейд и Юнг, да, вот как психологии, скажем так, в каком-то воплощении о душе, но она тоже была понятна раньше, другие формы. Тут она просто сказала, что вот есть там тень, да, есть подсознание, есть глубины.
Совершенно не случайно, что Фрейд тоже писал свои знаменитые работы, то есть, значит, эксперименты как раз в конце 19 века, да, работу он уже начал писать чуть попозже, то есть это тоже время вот этих поисков. Значит, по поводу Ницше, я вот что вам скажу. Дело в том, что значение Ницше вот в том разговоре, который мы сегодня ведем, связано с тем, что он, ну, там был, конечно, еще Шопенгауэр, там были еще у него предтечи, но он сумел сформулировать не в строгой философской форме, а в такой, в общем, отчасти философско-художественной форме совершенно новое мироощущение. Да? Вот это такое посткантианство, что ли, да? Не там неокантианство, а помните, да, Кант и Гегель нам сказали, вот он, да, человек обладает разумом, да? И разумом он может познавать этот мир. И вот тут, да, в эпоху XIX века оказывается, да, что рациональное начало не работает в человеке. Да, что разумом не опишешь, категориями разумного, рационального человека описать невозможно. И Ницше первым сумел заглянуть вот туда в иррациональное, с чем потом будут работать сюрреалисты. Да? Но сюрреалисты это все через Фрейда возьмут, как мы знаем. Да? Но все это вырастает из интереса или из понимания человека, вот, который не описывается, да, разумным, рациональным, да, не разум. Разум не работает в человеке.